Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки», и я ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. И вот сегодня у нас такая классическая передача, классическая новость, новая выставка в одном из старейших отделов нашего музея, имеющем более чем вековое прошлое, когда вообще еще отделы только появлялись. Речь идет об отделе природы. И рассказать о новой выставке, которая там открылась и сейчас проходит, поможет нам старший научный сотрудник этого отдела, неоднократно уже бывавший здесь, Наталья Валерьевна Пантюхова. Добрый день.
Добрый день.
Наталья Валерьевна, ну, расскажите название вашей выставки и, собственно говоря, почему сразу, еще даже до названия, до его объявления, задаю такой вопрос, пришла в голову такая идея сделать экспозицию вот о таких, в общем, не очень характерных для нашего климата животных.
Ну, вообще выставка называется «Такие разные моллюски». Посвящена она типу моллюски, соответственно. Ну, а идея пришла, как всегда, спонтанно. Пришла она нам где-то года, наверное, два назад. Не получалось просто эту выставку организовать ввиду другой занятости сотрудников отдела, самого отдела. Вот. А в этом году мы осуществили эту мечту. Ну и натолкнуло нас на эту идею то, что в наших фондах хранятся раковины разных моллюсков. И мы очень хорошо знакомы с сотрудниками Минералогического музея имени Сидорова, который находится при Иркутском техническом университете. И они, узнав про нашу такую идею, они сказали: а у нас тоже есть раковины разных моллюсков, приезжайте, посмотрите. Вот, посмотрели и вот организовали такую вот совместную выставку.
В этой связи, ну, хотя бы пару слов, рассказываете ли вы о формировании, по крайней мере, музейной коллекции вот этих раковин, потому что, ну, насколько я понимаю, все-таки в Сибири большая часть из них не водится, ну, или водилась когда-то, когда территория Сибири была морем.
Ну, о формировании коллекции нет, у нас не было такой цели рассказать. Мы все-таки эту выставку направили на то, чтобы познакомить, в принципе, вот с типом моллюски. И, конечно, да, представлены там больше обитателей морей и океанов, тропических широт, некоторые остатки представителей вымершей фауны, в том числе, которая обитала, да, действительно, в мезозойскую эру на территории Иркутской области в том числе.
Вообще, давайте расскажем о том, что это за живые существа, насколько давно они появились на нашей планете, ну и какие, скажем так, основные разделы наука в этом типе животных видит.
Сам тип моллюсков появился достаточно давно, еще в кембрийском периоде, это примерно около 500 миллионов лет назад. И практически как только появился тип моллюски, он сразу разделился на три основных класса: головоногие, брюхоногие и двустворчатые. Вообще современная наука насчитывает 8 классов моллюсков ныне существующих и 3 класса ныне вымерших. Но мы выставку посвятили трем основным.
Которые в школьных учебниках.
Да, которые освещены в школьных учебниках. Это головоногие, брюхоногие, двустворчатые. Ну, и остальные классы, их сложнее экспонировать, потому что они, многие из них являются безраковинными, и они достаточно глубоко в морях обитают, и поэтому экспонировать их сложно.
Ну, в этой связи такой вопрос. Вообще, какую пользу моллюски приносят человечеству? Ну, зачем они нужны, кроме красоты и музейных целей?
Ну, вообще, если говорить именно о пользе для человека, то, конечно, в первую очередь моллюски использовались в эстетическом плане, да, из красивых раковин перламутровых делали украшения. А двустворчатые моллюски способны вырабатывать жемчуг, да, то есть если в мантийную полость попадает какая-то соринка, она обволакивается перламутром, и получаются вот такие вот красивые жемчужины. Многие раковины брюхоногих моллюсков, например, есть такой моллюск, он так и называется рог или труба тритона, их использовали как музыкальные инструменты. Есть группа моллюсков, которые называются ципреи. или каури, они у многих народов Африки вообще одно время использовались в качестве денег.
Ты здорово пошел на берег моря и насобирал себе состояние.
Да.
Ну вот, ну, насколько я знаю, что и древнейшим отличием царской власти, вообще каких-то родов высокородных, была краска, которую иначе как из моллюсков получить было нельзя.
Да, это, конечно, речь идет о пурпуре.
Это не совсем фиолетовый цвет, да?
Ну, вот он действительно пурпурный.
Такой вот средний между багряным и фиолетовым. И кроме, да, собственно говоря, как природными средствами, нелегко добиться.
Ну, в те времена-то точно. Сейчас-то, скорее всего, химики, наверное, уже могут и синтезировать такой цвет.
Вот. Ну, давайте теперь поговорим о моллюсках. Вот первый вопрос. На выставке в основном представлены раковины. А раковины – это часть моллюска или это что-то, что он приобретает по ходу своей жизни, отбрасывает? Ну, то есть раковины же не живые, вроде как ногти или когти.
Ну, мы же тоже рождаемся и с ногтями, и звери рождаются с когтями, поэтому и моллюски тоже, если они от природы должны иметь раковину, то рождаются они тоже сразу с раковиной, вылупляются из яиц. Тело вообще моллюсков делится на две части. Это мантийный комплекс и висцеральная масса. А мантийная полость представляет собой большую складку кожи, которая образует такую специальную полость. И висцеральная масса – это как раз та масса, в которой расположены все внутренние органы. И если моллюск имеет раковину, то как раз вот органы вместе со всей висцеральной массой находятся в раковине этого моллюска. Ну и также у многих моллюсков выделяют ногу. У головоногих моллюсков нога разделена на щупальца.
А, то есть это все равно одна нога?
Это все равно одна нога, да.
Даже если их 8 или
даже
больше,
да? Даже если 100. Это все равно нога, разделенная на щупальца, или руки их еще называют.
Я тут вот с удивлением, готовясь к нашей передаче, узнал, что у моллюсков есть зубы.
Конечно, вообще моллюски – это рекордсмены по количеству зубов. Они, правда, расположены не так, как мы привыкли, да, они расположены на специальном языке. Его по-научному называют радула, а в простонародье его называют терка, как раз из-за примерно 25 тысяч хитиновых зубов, которые работают так же, как обычная кухонная терка. То есть моллюск соскребает пищевой объект с какого-то субстрата и отправляет себе в глотку.
То есть вот когда улитка ползет, и мы легкую такую шероховатость чувствуем от этого?
Нет, это не радула. Радула
нет?
Находится во рту.
А.
Есть категория улиток сухопутных, охотина, архохотины и другие сухопутные. Их очень часто содержат дома в домашних условиях в качестве террариумного такого экзотического животного. И я в свое время тоже очень много видов содержала. Вот бывает, иногда возьмешь такую улитку на руки, полоснешь ее водичкой, и если руки чем-то вкусно пахнут, она начинает как будто бы облизывать. И вот и действительно такое вот ощущение, как будто бы вот кошка языком лижет. Потому что у кошек же тоже есть шероховатости на языке. Но у улитки ощущения чуть-чуть сильнее, чем от кошачьего языка.
Это зубы.
Это зубы.
Понятно. Я хочу, пользуясь случаем, сказать, что охотины и в виде раковины, в виде муляжа представлены на этой выставке. Но мы поговорим и о других классах моллюсков, которых в быту и в квартире так просто не увидишь. И начнем, наверное, с тех, у кого совсем раковин нет.
Совсем раковин нет у моллюсков, это, скорее всего, исключение.
Да?
Да, либо это уже приобретенное в процессе эволюции. Вот давайте, наверное, начнем мы с вами с класса головоногие моллюски.
Я думал, у них и нет раковин.
У них сейчас в настоящее время есть виды, которые имеют раковину, но это реликтовые виды, например, такие как Наутилус помпилиус, или есть такой вот головоногий моллюск аргонавт. И вот раковинки и Наутилуса, и аргонавта у нас на выставке представлены. Большая часть головоногих моллюсков, конечно, уже в процессе эволюции раковину утратили.
Перебью вас, я думаю, что фанатам российской группы стоит посетить вашу выставку только для того, чтобы посмотреть на оригинал того, в честь кого же она была названа.
Ну вот специально для фанатов я немножко попозже расскажу более подробно о Наутилусах. А сейчас пока вот в общем и целом о головоногих. Так вот, раньше вот как раз во времена динозавров в морях обитали огромное количество видов головоногих моллюсков, которые имели именно раковину. Причем раковина была совершенно разной форм в зависимости от вида. И очень много сейчас находят, в том числе и на территории Иркутской области, закрученные раковины головоногого моллюска, которого в честь бога Амона прозвали аммониты. Дело в том, что как раз раковина этих моллюсков, большая часть видов, она имеет вид вот такого закрученного бараньего рога с поперечными ребрышками, такими же, как вот на рогах у бога Амона. Вот отсюда и пошло название. И вот у нас на выставке как раз вот Минералогический музей имени Сидорова предоставил нам в числе экспонатов как раз вот достаточно большой, 34 сантиметра в диаметре, вот такую вот окаменевшую раковину аммонита.
Ну, вообще, да, потрясающие факты про головоногих моллюсков вы приводите и относительно их размеров, и относительно размеров их отдельных органов. Например, кажется, у них самые большие глаза
да.
из всех живых существ на Земле.
Кроме того, глаза осьминогов, в частности, они по строению очень похожи на глаза человека.
По строению, да, но это значит ли, что они так же, как люди, ну, пускай в воде все видят?
Ну, для чего им большие глаза? Для того, чтобы на больших глубинах в полумраке хорошо видеть, поэтому глаза большие.
Вообще, у них мозг-то есть?
Как такового головного мозга у них нет, вообще, в принципе, у моллюсков. У них есть нервная система, то есть это нервы, которые идут по телу, да, и они собираются в многочисленные нервные узлы. Самые два крупных нервных узла – это как раз надглоточные и подглоточные нервные ганглии или нервные узлы. Но несмотря на то, что как такового мозга оформленного у них нет, вот ученые отмечают очень высокую интеллектуальную развитость головоногих моллюсков, в частности осьминогов. Над ними ставят столько разных интересных опытов. Они обучаются проходить лабиринты, они научаются раскручивать банки, чтобы добыть что-то съестное, вкусное. Они забираются в рыболовные какие-то ловушки, сети и выбираются оттуда с добычей. То есть это очень интеллектуально развитое животное.
Ну, очень хочется прям продолжать разговор, но нужно прерваться для анонса других текущих мероприятий нашего Иркутского областного краеведческого музея, в том числе предстоящих мероприятий в том же отделе природы, поэтому сейчас внимательно послушайте, я думаю, всем будет интересно, а потом мы продолжим нашу беседу.
Традиционно в первые дни весны в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского пройдет выставка-ярмарка комнатных растений «Дарите женщинам цветы», которая проводится музеем совместно с клубом любителей декоративного цветоводства «Радуга». На ней представлены более 400 видов комнатных растений – декоративно-лиственные бегонии, хои, бугенвиллии, пеларгонии, орхидеи, суккуленты, стрептокарпусы и другие. Члены клуба дадут консультации по уходу и выращиванию цветов. Начало работы выставки 3 марта в 10 часов. Адрес: улица Карла Маркса, 11. Телефон 8-395-2-34-28-32.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем со старшим научным сотрудником отдела природы Иркутского областного краеведческого музея Натальей Валерьевной Пантюховой. Выставка «Такие разные моллюски» работает в отделе природы. Мы вот сейчас как раз беседуем, наверное, о самых легендарных головоногих моллюсках. О них больше всего всяких литературных произведений, как ни странно. Вот я, когда готовился к передаче, вспоминал, во-первых, про то, что если какие-то разумные расы фантастики существуют, то очень часто даже в кинофантастике им вид головоногих моллюсков, конкретно каких-то вот разумных осьминогов, придают авторы. С другой стороны, в фантастике или каких-то готических рассказах недавнего прошлого, ну, сейчас, наверное, уже это меньше распространено, осьминоги, кракены, кальмары выступают в роли таких безжалостных хищников, которые способны опутать и утащить на глубину и там съесть человека, иногда даже и целый корабль.
Как-то раз мы с папой смотрели фантастический фильм, и я спросила, пап, говорю, как ты думаешь, вообще такое может быть на самом деле? Он сказал, что человек не может, не способен выдумать то, чего не может быть на самом деле. Поэтому вот эти все фильмы про гигантских кальмаров и кракенах, это, ну, это, как сказать, и правда, и неправда. Дело в том, что сейчас современные виды, конечно, они не такие большие. Но в давние времена, вот раз уж мы уже говорили про головоногих моллюсков, которые заключены были в раковину, так вот раковина таких моллюсков могла достигать размера школьного автобуса.
Только раковина?
Только раковина, да. Вот. Современные виды, конечно, поменьше. Самый крупный из таких видов – это гигантский кальмар Архитеутис. И он может достигать в длину от 10 до 13 метров. Ну, крупненький, но, конечно, никакой корабль такой кальмар затащить на глубину не сможет.
А человека?
Ну, человек на такой глубине не обитает без специализированной техники.
А осьминог, вот как у этих тружеников моря, у Гюго, может подкарауливать своих жертв где-то на мелководье?
Ну, нет, не думаю. Осьминог все-таки это более глубоководное животное, и он будет промышлять тем, что обитает именно на той глубине.
Ну что ж, вы обещали про Наутилус Помпилиус
сказать. Про Наутилуса, да. А это очень интересное животное. Это головоногий моллюск, заключенный в раковину. Раковина у него спирально закручена, и это животное является животным реликтом. То есть, как наутилусы появились в кембрийском периоде, во времена динозавров жили, динозавры 65 миллионов лет назад вымерли, а наутилусы остались до сих пор. И вот такие виды животных или растений называют реликтами. В чем же его отличие от, например, брюхоногих моллюсков, которые тоже имеют раковину? Дело в том, что внутри раковины наутилуса имеются камеры. И сам моллюск находится в самой крайней камере, а остальные камеры используются как, ну, как поплавки. То есть, если моллюску нужно отпуститься на дно, то он их при помощи сифона накачивает водой. Соответственно, тяжелеет и опускается на глубину. Если ему нужно всплыть, он, наоборот, накачивает смесью газов эти камеры, становится более плавучей и поднимается к поверхности.
Ну, как он воду туда допускает, это, может, понятно, да? Откуда он газ берет под водой?
Ну, во-первых, они же дышат жабрами и поглощают кислород, который находится в воде.
То есть они из воды его производят?
Ну, из
фактически
воды там они, конечно, не кислородом накачивают свою камеру, там скорее это уже идут продукты выдоха. Но, тем не менее, это же газ, а газ в любом случае легче воды.
Ну что ж, я думаю, это крайне интересно, кстати, на аммонитах, особенно расколотых, но у вас вот они более-менее целые, там видны вот эти камеры в разрезе.
Да, как раз вот на раковине наутилуса, она у нас не 100% сохранности, там видно эти камеры.
Вот, давайте поговорим про двустворчатых моллюсков теперь, про которые в основном все и говорят. Когда говорят о моллюсках, преимущественно говорят вот о ракушках или раковинах, о жемчуге, о перламутре.
Да,
но я тут узнал, что они живут дольше даже, чем осьминоги.
Ну, тут сложно сказать, все зависит от вида. Какие-то виды, скорее всего, да, какие-то нет. Вот, но вообще, вот мы забыли с вами упомянуть еще одно полезное свойство для человека – это продукт питания. Многие, если не все, пробовали и мидий, и устриц. Ну и, возвращаясь к головоногим, осьминогов тоже употребляют в пище с кальмарами вместе. Вот. Ну а двустворчатые моллюски от остальных моллюсков отличаются наличием раковины, состоящей из двух створок. Это главное отличие. Ну и в отличие от других моллюсков, глаза у двустворчатых расположены по краю мантии. Их может быть не два, а больше. И у них нет ноги. То есть они ведут, большинство видов ведут прикрепленный образ жизни, в частности мидии, они прикрепляются специальными нитями к субстрату. Но есть достаточно подвижные, например, гребешки. Название получили из-за того, что раковина похожа на женский гребешок, которым волосы расчесывают.
Ну тут, мне кажется, конечно, это очень субъективно. Никогда я не думал. Я думал, гребешок это гребешок петуха или какого-то другого животного. На расческу-то, по-моему, эта раковина похожа минимально.
Вспомните какие-то вот старые сказки, какие-то рассказы. Девушки всегда на Руси волосы чесали не расческой, а гребешком.
Еще
и волосы
другое, да?
закалывали.
А,
да.
Что-то типа заколки. Ну,
ну да.
Да.
Ну, заколка с зубчиками.
Тут еще важный момент. Они же прям реально могут как крыльями хлопать вот
да.
этими створками и летать в воде.
Да, они так и передвигаются, ритмично открывая, закрывая свои створки. Мускул замыкателя, размыкателя у двустворчатых очень сильные. И вот они пользуются этим.
могут даже, ну, это тоже из разряда таких черных легенд, пальцы откусывать, если их кладут.
Не, ну, это, конечно, черная легенда, действительно, хотя края их раковин достаточно острые, и у некоторых видов даже могут иметь выросты для того, чтобы более плотно замыкаться.
Я не претендую, вот, в отличие от вас, на биологические познания, просто это крайне интересно, я думаю, что помимо того, что вот люди смотрят на эти раковины, это же какой-то рассказ у вас сопровождает в отделе.
У нас предполагаются вообще в рамках этой выставки мероприятия, которые называются «Секреты мягкотелых». Дело в том, что более такое старое название типа моллюски – это мягкотелые. Вот. Ну и вообще, в принципе, если группа посетителей захочет экскурсию, то, конечно, с удовольствием проведем.
Ну, давайте сейчас прервемся на анонс других текущих мероприятий, других отделов нашего Иркутского областного краеведческого музея, а потом продолжим нашу беседу.
В феврале и марте выставочный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского «Музейная студия» в рамках выставки «Ретро-техника» приглашает на встречи, посвященные одному из самых теплых семейных развлечений прошлого – показу диафильма. Сегодня мультфильмы легко доступны в сети, а раньше вся семья усаживалась в темной комнате и смотрела истории, проецируемые из маленького аппарата. Приглашаем на просмотр ретро-мультика. Вас ждет рассказ о создании и популярности диапроектора, демонстрация его работы и показ диафильма. Необходима предварительная запись по телефону 8-395-2-20-03-68. Отдел «Музейная студия» расположен по адресу улица Карла Маркса, 13.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», беседуем о выставке «Такие разные моллюски», открывшейся в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея, старшим научным сотрудником музея Натальей Валерьевной Пантюховой. Остались у нас брюхоногие. Это улитки?
Брюхоногие, конечно, тоже улитки. И причем это класс моллюсков, среди которых встречаются еще и сухопутные. То есть, если головоногие двустворчатые, это сугубо обитатели водоемов, то брюхоногие уже смогли выйти на сушу. И я уже оговаривалась о том, что многие любители экзотики содержат их дома в террариумах, и я не исключение. Их отличительная особенность состоит в том, что у них есть раковина, зачастую спирально закрученная, мускулистая нога, голова с двумя глазами, которые находятся на стебельках, и орган обоняния, тоже два таких небольших выроста в виде тоже небольших антенн. Это, по сути, вывернутый наизнанку нос. То есть, если у нас в носу рецепторы, которые улавливают запах, находятся внутри, то у них находится это снаружи вот этого вот, ну, усика, так назовем.
Почему же они называются брюхоногие?
Ну, тут как бы само название говорит само за себя, брюхо и нога. То есть дело в том, что их нога, при помощи которой они передвигаются по поверхности, она очень похожа на тело, и они как будто бы ползут на брюхе этого тела. Хотя физиологически это нога, то есть это просто мышца такая.
В этой связи еще один вопрос. Оказывается, я вот не подумал, ну, у вас, наверное, это тоже как-то оговаривается. Есть и брюхоногие моллюски без раковины, не только головоногие?
Есть, да, и причем даже на территории Иркутской области они обитают, их в простонародье называют слизни.
То есть это моллюск, вот он это дополз от океана до середины земли.
Да, но тем не менее, даже сухопутные моллюски, вот брюхоногие, они все равно зависят от влажности, и даже если моллюск живет на суше, он все равно живет где-то во влажном месте. И если условия вдруг не соответствуют его комфорту, да, то тогда они либо, если есть раковина, они могут в этой раковине законсервироваться на какое-то время. А если это безраковинный моллюск, то они закапываются. Ну и раковины это тоже закапываются.
Меня поразила живучесть потомства у слизней.
Ну да. Дело в том, что все живые организмы на Земле, а для того, чтобы продолжить рост, чтобы вид не вымер, они идут двумя путями. Кто-то порождает малое количество потомства, но ухаживает за ним очень тщательно, а кто-то наоборот, большое количество потомков производит, но никакого участия в воспитании потомства не принимает. И кто-нибудь да выживет из большого количества. Поэтому вот и моллюски пошли по тому же принципу.
Просто действительно, кстати, вот я был уверен, что моллюски откладывают икру. Нет, неправильно так говорить?
Нет, у них не икра, у них яйца, причем... А у сухопутных, в частности, яйца очень сильно похожи на куриные, то есть они в жесткой кальциевой оболочке. У водных, у них там, да, у них все-таки ближе к икре, а у сухопутных это яйца.
Только очень-очень маленькие.
Ну, только маленькие, в большом количестве.
И вот у слизней, оказывается, эти яйца могут жить несколько лет, если нет воды вокруг.
Ну, да, в стадии такого вот анабиоза.
Ну, давайте теперь хотя бы пару экспонатов. Вы про Аммонита и Наутилуса нам уже рассказали в вашей выставке, на которые вот особенно, на ваш взгляд, стоит обратить внимание, которые наши посетители точно мало где смогут увидеть, даже, возможно, нет их фотографий, таких легко доступных в сети.
Да, фотографии это есть всех моллюсков, в принципе, то сейчас такое огромное количество фотоконтента и видеоконтента в интернете. А вот так вот, чтобы вживую, ну, например, из брюхоногих у нас из фондов нашего музея представлен моллюск, которого прозвали «Шлем короля». То есть это моллюск размером примерно с футбольный мячик. Ну, я имею в виду раковина его, примерно с футбольный мячик. И по форме она действительно напоминает шлем. Шлем какого-то, вот я не знаю, ну, морского короля, вот тритона, да, вот закрученный такой красивый. Из фондов минералогического музея имени Сидорова, из брюхоногих, очень интересный, вот я уже про него говорила, это моллюск рок или труба тритона. Очень красивая вытянутая раковина такого бежево-пятнистого такого вот цвета, светло-коричневого. Очень похожая по форме именно, ну, действительно, на трубу.
А из двухстворчатых?
Из двухстворчатых у нас представлена створка раковины тридактной гигантской. Наш экземпляр не сильно большой. А вообще вот эти тридактные, они в морях дорастают до размера раковины примерно с, ну, длиной 2 метра.
То есть это такая створка... В рост человека?
Да.
Да, это реально кажется фантастикой. И у нас есть образец, хотя и не такой крупный.
Не такой большой, да, где-то примерно сантиметров 20.
Кстати, я забыл сказать, раковины моллюсков уже, оказывается, имеют аналог, как годовые кольца деревьев.
Да, совершенно верно. Если дерево распилить, там мы увидим годичные кольца, то также и на раковинах двустворчатых моллюсках тоже можно увидеть такие кольца. Это нарастание раковины по мере взросления моллюска.
Эти слои видны у вас в экспозиции?
Да, конечно.
Ну что ж, Наталья Валерьевна, осталось немного. Расскажите нам по традиции адрес и телефон вашего отдела.
Мы находимся по адресу город Иркутск, улица Карла Маркса, дом 11, отдел природы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева Амурского, телефон 34-28-32. Работаем со вторника по воскресенье с 10 до 6.
Очень важно, что если люди захотят экскурсию, то лучше все-таки, наверное, по этому телефону
предварительно позвонить.
Давайте его тогда назовем еще раз.
34-28-32.
Ну что ж, большое спасибо. Я напоминаю, что в гостях сегодня на передаче «Краеведческие записки» в очередной раз была Наталья Валерьевна Пантюхова, старший научный сотрудник отдела природы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева Амурского.
До новых встреч.
А я, ведущий передачи, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, должен напомнить вам телефон 33-62-30. Это телефон визит-центра нашего музея, расположенного по адресу Карла Маркса, 13, буквально там рядом, в соседнем доме с отделом природы. Он работает с 10 до 19, и можете в любое время его посетить или позвонить туда, выяснить особенности работы нашего музея, посмотреть сувенирную, книжную продукцию, записаться на какую-нибудь экскурсию. Заходите смотреть наши новости на нашем сайте ukm.ru. Читайте, слушайте нас в социальных сетях. До новых встреч. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.